Конечно, были моменты, когда я подумала о том, что нет, точно, вот мне точно повезло. Ну вот прям 100% мне повезло. И я вообще попала сюда случайно, и этот человек проходил, и он так зашел и сказал: «О, а давайте вы?» Я такая: «Ой, ну хорошо, давайте я, ладно».
Всем привет! Это Ксюша, Крис и подкаст, в котором мы боремся с осенней хандрой. На самом деле нет. Это подкаст, в котором мы боремся с главным врагом миллениалов – с синдромом самозванца. Здесь мы рассказываем истории классных и талантливых людей, которые столкнулись с этим синдромом и смогли его побороть.
Сегодня у нас в гостях Настя Деева – мама, адвокат женского лидерства, директор самой большой гражданской организации в Украине «Fight for Life». Это международный фонд, который борется с эпидемией СПИД, туберкулеза и вирусного гепатита. Кроме этого, Настя является консультантом ряда проектов и организаций, которые занимаются вопросами устойчивого развития и прав человека.
С Настей мы поговорили о кризисе экспертности, о взаимосвязи синдрома самозванца и самооценки, о важности поддерживающей среды и о многом-многом другом. Лично нам кажется, получилось круто, но судить, конечно, вам. Ну что, погнали?
Погнали! Настя, привет!
Привет, девочки!
Очень классно, что ты согласилась с нами поговорить. Я так пойду сразу с места в карьер. Мы начинаем с вопроса, который вроде бы и не о синдроме самозванца, но и одновременно о нем. Настя, в чем ты эксперт?
Профессионально я эксперт в правах человека, в вопросах гендерного равенства, устойчивого развития и непосредственно в менеджменте достаточно сложных систем. Это то, чем я занимаюсь, в принципе, всю мою профессиональную деятельность до сегодняшнего дня.
Звучит сложно, вот это особенно сложные системы. По поводу самого слова «экспертность». На самом деле, ты один из немногих наших гостей, которая сразу спокойно относится к слову «эксперт», «экспертность», потому что многие начинают задумываться и говорить: «Да я ни в чем не эксперт» или что-то такое. Я так понимаю, ты в это слово веришь, ты веришь в экспертность. Если ты веришь, в чем она, по-твоему, измеряется? Вот ты так четко просто уверена в том, что ты эксперт в этом и в этом.
Да, абсолютно, потому что мне кажется, что сейчас мы переживаем, в принципе, в мире кризис экспертности. Экспертность существует именно для того, чтобы обладать определенной квалификацией для решения тех или иных поставленных задач и проблем. Без экспертности возможно, но достаточно сложно приходить с какими-то решениями очень специфических задач. Я просто приведу пример, что вы не можете прийти к своей подруге, которая занимается, например, профессиональным балетом, и попросить ее выписать вам рецепт на очки, потому что у вас плохое зрение. Мы сейчас действительно переживаем кризис экспертности, потому что экспертность утратила свою сексинесс, она утратила свою не просто как бы привлекательность и значимость, но непосредственно размыта ее суть, и все люди, которые считают, что свобода слова является также квалификацией эксперта, мне кажется, не до конца понимают, то есть, что они делают. И здесь мы сталкиваемся с такой противоречивой проблемой. Проблема — это как issue, да, то есть это не проблема, что типа это плохо, а просто как бы дилемма такая, потому что, в принципе, это здорово, что все имеют право голоса, что все имеют свободу самовыражения, но когда самовыражение подменяется профессиональной точкой зрения, презентует себя как теми, ну, скажем так, профессионалами, которыми люди часто не являются, мы сталкиваемся с большими проблемами. То есть мы сталкиваемся с явлением дезинформации, фрустрацией, особенно живя в эпоху вездесущих социальных медиа и бомбардинга разных шумовых загрязнений. То есть для меня как бы экспертность — это действительно критерий, категория, которая обозначает, что у человека есть подтвержденные навыки для предоставления той или иной профессиональной точки зрения.
Я, в принципе, согласна. Я так понимаю, что все, о чем ты говоришь, это вот эти вездесущие диванные эксперты, инфобиз, который дискредитирован, хотя не весь инфобиз, да, там плохой, потому что есть и нормальные люди, которые действительно эксперты, которым есть чем поделиться. Это интересно, что экспертность теряет свою вот эту сексинесс, это очень классная фраза. Перепрыгнуть чуть назад, хотелось бы, чтобы ты рассказала вот буквально в двух словах, что нужно знать о тебе тем слушателям, которые по какой-то причине с тобой не знакомы и будут слушать тебя впервые.
Я мама, я очень себя ощущаю в этой новые для себя роли. Я всегда, наверное, начинаю с этого, потому что для меня это о сути, да, то есть того, кем я являюсь. Я также человек, который занимается своим личным развитием на протяжении всей своей жизни. Я считаю, что это классная история, которая будет продолжаться и дальше, и дальше, и дальше. Я очень люблю учиться, мне очень нравится учеба, поэтому я достаточно такой нерд, который всегда адвокатирует за то, что классно получать образование. Профессионально я являюсь директором самой большой гражданской организации в Украине. Мы являемся международным фондом, который борется с эпидемией СПИД, туберкулез и вирусные гепатиты, а также поддерживает и адвокатирует за права людей из разных маргинализированных групп и гендерное равенство. И я также являюсь консультантом в ряде проектов и, скажем так, организаций, которые занимаются тоже вопросами устойчивого развития и прав человека. Они находятся как в Украине, так и, в принципе, по всему миру. И да, мне кажется, что еще, наверное, характеристика, которая могла бы быть слушателям интересно, это то, что я адвокатирую, действительно поддерживаю вопросы женского лидерства и женского развития. Я очень верю в женщин. Я очень верю в такую сакральность их потенциала, всегда пытаясь отстаивать открытие возможностей для девочек, для женщин из очень разных социальных групп. Это то, вот, наверное, что можно рассказать обо мне.
Супер, Настя. Ты буквально вчера написала пост, в котором поделилась списком вопросов, которые человек может себе задать, чтобы лучше понять, кто он такой, и, собственно говоря, с собой познакомиться. И я что подумала, почему бы нам парочку из этих вопросов не задать тебе, чтобы лучше познакомиться с тобой? Ты как, согласна?
Знаешь, это очень такая tricky штука. Мне кажется, что те вопросы, которые вот можно в посте почитать, они очень индивидуальные. То есть они об очень честном разговоре с собой. И я прям сильно не уверена, что я готова буду всем поделиться в голос. И это не потому, что я там что-то скрываю, просто для меня есть какие-то вещи, которые вот я хотела бы, наверное, оставить как такой личный-личный диалог с собой. Но давай попробуем.
Итак, кем ты мечтала быть в детстве?
Это будет звучать, наверное, наивно и забавно, но я всегда хотела быть писателем, потому что меня очень привлекали книги. Книги для меня было такое их физическое явление. Это же не суть того, что я там вычитываю, а это непосредственно такая какая-то ритуальность, часть была моей жизни. Мне очень нравился запах книг, нравилось листать страницы, нравилось отмечать, сколько книг я прочла, где они у меня стоят, какие у них обложки, собирать туда гербарий. И потом, когда я начала подрастать и узнавать, что, оказывается, можно еще их писать, я мечтала, чтобы у меня была печатная машинка, и когда я нашла какую-то старую, такую прям советскую старую печатную машинку, она, конечно, не была воплощением той раритетной как бы печатной машинкой, которая была у меня в голове, она была такая прям минималистичная в какой-то, не знаю, металлической коробке. Но все равно, как бы, это был маленький шаг ближе к мечте на тот момент. Да, то есть в целом, мне кажется, что вот как бы меня всегда привлекала какая-то деятельность, связанная в детстве с тем, чтобы писать или рассказывать вот что-то связанное с этим.
Супер. Слушай, а есть ли что-то, что уже сейчас, будучи взрослой, ты не можешь не делать?
Мы говорим сейчас про профессиональную деятельность, я просто уточню. То есть, исходя из этого, я думаю, что действительно то, чего я не могу не делать, это не делиться и не стараться передать те знания, которые получаю я. И если ты помнишь, у нас был прекрасный профессор Салтыковский. Это действительно потрясающий человек. Я могу забыть вообще, что он там рассказывал про Липинского, но я очень четко запомнила, он действительно объяснил мне, что такое знание. Не вся информация, которая поступает к нам в голову, становится знаниями. То есть знание — это только тот продукт, который мы сами производим после информации, которую услышали. То есть я послушала лекцию, и то, как я ее воспроизведу или какие выводы я сделаю, какой анализ я сделаю после нее, будет моими знаниями. И вот я поняла, что сейчас на сегодняшний момент то, чего я не могу делать, вот это как внутренняя такая потребность раскрытия какого-то собственного потенциала, это как раз вот шеринг, да, то есть это вот делиться. Могу назвать еще какие-то дополнительные другие вещи, но мне кажется, что это вот какая-то основа.
У меня был, по правде говоря, и третий вопрос, но думаю, как раз его мы упустим, поскольку он такой самый личный.
На самом деле у нас следующий блок вопросов конкретно про синдром самозванца. Честно говоря, мне с тобой очень хотелось на эту тему поговорить, поскольку ты в своих текстах довольно часто этот вопрос затрагиваешь, делишься своими знаниями. Со стороны кажется, что помогаешь людям понять, что такой синдром существует и что его важно в себе распознать. Знаком ли тебе синдром самозванца лично? Так, чтобы не в теории, а в формате «бывало, случалось, знаю».
К сожалению, да.
Слушай, а ты вот могла бы вспомнить самые яркие моменты жизни, когда синдром самозванца тебя догонял, настигал, накрывал, и рассказать, как ты с этими ситуациями справлялась?
Я не хорошо отношусь к синдрому самозванца. Я не считаю, что это хорошее явление. Я считаю, что это явление, которое очень сильно сформировано определенными детскими настройками, да, может быть, травматическим опытом, может быть, социальными установками, определенным сверхожиданием социума от человека или окружения человека и непосредственно определенная небезопасность, в которой человек себя ощущает. Потому что когда человек ощущает себя в безопасности, точно так же, как и ребенок, он не может ощущать себя самозванцем, потому что он знает, что это безопасная, это дружественная среда, в которой есть условия для того, чтобы он прекрасно развивался, чтобы он интересовался, чтобы он был любознательным. Поэтому я назову, да, случаи, в которых как бы он проявлялся, но просто хочу объяснить как бы свое отношение к нему для того, чтобы было это понимание. И я на самом деле, когда пишу о таких вещах, это не потому, что я хочу кому-то что-то объяснить, а в первую очередь потому, что хочу разобраться сама. И, в принципе, все тексты, которые я пишу в своем там Инстаграме, например, это исключительно для себя. Я рада, если это кому-то помогает, но здесь очень сильно такая меркантильная, да, в какой-то мере самотерапия. К сожалению, социальными сетями. Важно еще вот такая предыстория небольшая. Это то, что есть прекрасная психологиня, невролог, нейропсихолог, может быть, так ее можно назвать, Сьюзан Герхард. И Сьюзан Герхард написала книгу «Как любовь формирует мозг». Эта книга в основном рассказывает о развитии детского мозга, то есть нейропластичности ребенка. Но самое важное, что в этой книге описано, это то, что фактически до 70-х годов прошлого века сфера эмоций, в принципе, не изучалась. Когда мы говорили про самооценку, то есть там до 70-х годов самооценка, это было что-то такое, типа какое-то клише и как бы интеллигенция. Говорили, ха-ха-ха, самооценка. О боже, кто будет обсуждать самооценку? Это даже как-то смешно. Только с развитием технологий, с появлением МРТ, томографии и всего остального, когда люди действительно смогли запечатлеть нечто большее и увидели, что эмоции — это не просто прихоть или желание, нежелание человека, а это действительно то, что лежит в основе наряду с психическими как бы явлениями, наряду с физиологией, оно начало очень сильно изучаться. И мне кажется, что вот как раз самооценка — это то, что сильно связано с синдромом самозванца. И именно определенная подавленность или неполноценное как бы развитие этой самооценки, оно может привести к тому, что человек может ощущать синдром самозванца, даже если он мега-крутой. То есть он мега-крутой эксперт или она. Он мега-крутой специалист, человек. Не к чему придраться, у него супер-успехи. Важно также сказать, что это тоже доказано наукой. Синдром самозванца способны испытывать люди все-таки достаточно умные и достаточно образованные. То есть те, которые, в принципе, способны себе задавать такие вопросы. Точно я на своем месте, а я это точно заслужил? Меня как бы будут разоблачать или нет? Мне же, наверное, просто повезло. Четвертый момент, который я также подниму, наверное, это то, что мы живем в Украине, а Украина — это очень специфическая страна в контексте всего происходящего, в контексте наших социальных лифтов в том числе, при том в государстве, в политике, в бизнесе, в социальной сфере. И эти социальные лифты, они достаточно часто превращаются даже, я бы сказала, в катапульты. Сложность как бы их является как для человека непосредственно, да, потому что человек вроде очень много вкладывал в то, чтобы получить образование, в то, чтобы найти вот точку входа в какую-то систему, где он видит свое развитие, а потом бац, и он в этой системе с одной позиции сразу оказался на позиции там на 2 уровня выше, а потом еще на 2 уровня выше. И обычно как бы, если мы возьмем, например, западного мира, да, или цивилизованных стран, на которые мы часто как бы вот говорим, а вот у них, как бы у них действительно этого нет. У них этого не может быть в принципе, потому что у них нет такой вот этой волнообразности событий, происходящего в стране в целом. То есть у них нет таких проблем, настолько вопиющих и настолько как бы срочных. А у нас существуют действительно как бы те проблемы, с которыми нужно справляться нетипичными способами. И именно поэтому как бы социальные лифты, они работают настолько диспропорционально, что как бы сегодня так, завтра вот так вот. Потому что есть необходимость в новой экспертности, в экспертности нового поколения, в том, чтобы посмотреть на ситуацию не как обычно, а по-новому, с определенной, даже не побоюсь этого слова, как бы креативностью и новыми подходами. Поэтому синдром самозванца мне абсолютно знаком. Я начала работать очень рано. Я достаточно рано начала двигаться по определенным ступеням. И на самом деле себе я вопросы эти не задавала, потому что я прекрасно знала, что в какой-то момент, Ксюша, когда мы с тобой учились в университете, мое утро начиналось в 8 часов утра уже в государственной структуре. В 2:30 у нас были лекции, и в 8 я выходила из университета. И, знаешь, как бы день с 8 до 8, у меня как-то он не вызывал вопросов, что типа, почему так? А почему я там, не знаю, начинаю принимать участие в тех или иных вопросах, да? И так происходило каждый день на протяжении всей учебы, там, всего бакалаврата, потом уже магистратуры. Наверное, ты должен быть в хорошем диалоге с собой, чтобы себя не нивелировать. Я не могу сказать, что у меня этот диалог с собой был все время хорошим. То есть, конечно, были моменты, когда я подумала о том, что нет, точно, вот мне точно повезло. Ну вот прям 100% мне повезло. И я вообще попала сюда случайно, и этот человек проходил, и он так зашел и сказал: «О, а давайте вы?» Я такая: «Ой, ну хорошо, давайте я, ладно». Я совершенно забыла о том, сколько, знаешь, сколько ты до этого вкалываешь, сколько ты, ну как-то, не знаю, учишься, прилагаешь усилий, и вообще, в принципе, как ты относишься к многим вещам. Важно также понимать, что важная трансформация вот этого к синдрому самозванца происходит, когда ты понимаешь, для чего ты делаешь то, что ты делаешь. То есть если ты это делаешь для построения своей карьеры, типа «я карьерист», это один вопрос. И как бы синдром самозванца, наверное, будет происходить по одному сценарию. Когда ты задаешь вопрос, для чего я это делаю, получаешь ответ, потому что я служу, в хорошем смысле, это как serving people, да, когда я служу людям, когда я хочу сделать благо. Я здесь не потому, что я хочу разбогатеть, быть популярным или властным или еще каким-то. Ты совершенно иначе относишься к своему синдрому самозванца, потому что ты начинаешь относиться к этому как к сверхответственности на самом деле. То есть, а действительно ли я предоставляю тот продукт, те решения, которые могут помочь? И это психологически очень сложно. Это психологически действительно очень сложно, потому что ты не просто как бы становишься не совсем как бы до конца уверенным в себе, а ты начинаешь переживать, что ты можешь кого-то подвести. Конечно, в рабочих вопросах из-за определенной такой психологической незрелости я достаточно часто сталкивалась с этим синдромом. И то, что, в принципе, сейчас к чему я отношусь, я понимаю, почему так происходит. А часть, которую я не понимаю, это потому что я чувствую свою веру, я чувствую, что она есть внутри. Я понимаю, что если так складываются мои жизненные обстоятельства, то, наверное, таков мой путь.
Ты предвосхитила один из моих следующих вопросов. Мне было интересно узнать, как ты относишься к синдрому самозванца, и ты, в принципе, уже ответила. Мы просто уже с 14 гостями в подкасте пообщались, и все эти гости условно разделились на два лагеря. Есть те, которые говорят, что им с синдромом самозванца жить окей. Для них это мотивация постоянно развиваться, делать себя лучше, проходить кучу обучений. В общем, для них это такой катализатор саморазвития. Есть вторая категория людей, те, кто не думает, не верит, что синдром самозванца — это что-то со знаком плюс, и говорят, что нет, для меня это скорее преграда, препятствие на пути к тому, чтобы двигаться там, к своим целям, расти по карьерной лестнице, развиваться с той скоростью, с которой хотелось бы. И было интересно услышать твой ответ, и я сейчас уже, наверное, скорее разделяю мнение о том, что синдром самозванца — штука деструктивная, и по возможности нужно учиться его ликвидировать. Мы с Крис, когда только готовили этот подкаст как проект, ясное дело, что ресерчили тему синдрома самозванца. Я тогда наткнулась на исследование барышни по имени Кэти Каприна. Она опросила тысячи людей, профессионалов в своем деле, людей, которых ценят и любят на работе, и пришла к выводу, что 90% опрошенных в той или иной степени страдают синдромом самозванца. Как она это поняла? Она просила их ответить на... В принципе, довольно простой вопрос. В чем мои таланты, способности, чем я отличаюсь и чем я лучше других людей в моей сфере? Выяснилось, что 90% респондентов на этот вопрос ответить не могут. И вот мне что интересно, задавала ли ты себе когда-то такой вопрос? И если да, то всегда ли у тебя быстро находился ответ?
Слушай, мне кажется, важно, для чего задавать этот вопрос. Ну, потому что многие люди не видят потребности, и, наверное, в принципе нет потребности в том, чтобы там проводить какой-то свот-анализ себя, сильные стороны, вот мои зоны для развития. Для чего ты это делаешь? Для чего это понимать? Если какое-то упражнение для саморазвития, ну, то есть вот человек встал на дорогу, на путь развития себя как личности, вот, или развития каких-то лидерских компетенций, менеджерских компетенций, тогда, наверное, да, тогда ты задаешь себе вопрос, то есть в чем я талантлив или какие у меня есть предрасположенности. И здесь вот, кстати, пост, к которому ты апеллировала ранее, там есть ряд вопросов, которые могут помочь. С какими просьбами к вам обращаются друзья, коллеги, родственники? И это, знаешь, это никогда не бывает разные вещи, там, например, дай мне сахар или дай мне нож, а это бывают какие-то вот вещи, там, дай мне совет такой-то в этой области. То есть люди как бы приходят к тебе, и это могут быть очень разные просьбы, но они будут иметь так или иначе что-то общее в своей вот этой сути, да, там, не знаю, психологическая поддержка. Это значит, что у тебя действительно развита эмпатия и развита как бы талант слышать, понимать и подсказывать людям как бы беспристрастно. Ну, это пример я просто привожу. Я не могу сказать, что я часто делаю что-то подобное над собой. Наверное, если бы я находилась в кризисе того, чем я хочу заниматься, я бы этот вопрос задала. И я бы долго на нем искала ответы и копошилась, и думала о том, что ну где же вот крючок, за который я могу ухватиться и который я могу развивать. У меня сейчас этого нет, и поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Но я помню, что у меня был момент в моей жизни, это было, наверное, года 3 назад, может быть, уже 4, я, честно говоря, с карантином немного забыла хронологию, когда мне стало немножко не под себе от того, что я занимаюсь только социальной сферой, и я тогда подалась на программу в шведский университет, это шведский исследовательский центр, который называется Stockholm Resilience Center. Я получила стипендию на лидерскую программу, которая называется Baltic Lead. И она как раз о том, как посмотреть на решение социально-экологических проблем. И тогда мне стало максимально комфортно, потому что я поняла, что было что-то, чего мне не хватало. Наверное, я могу сказать о том, что у меня есть предрасположенность к тому, чтобы объединять иногда как будто несовместимые вещи как бы в себе и пытаться применить их для решения какой-то задачи. Это мне помогает как в межличностных отношениях, мне кажется, с людьми, и непосредственно как бы вот сейчас пытаюсь как бы продолжать развивать это профессионально, несмотря на то, что я не являюсь экологом, я не являюсь энвайрументалистом, но я действительно достаточно глубоко изучаю тему экологического направление для того, чтобы понимать, как моя работа нынешняя или, может быть, в будущем может объединять решения и одного, и второго. Но, опять же, это не совсем о том, чтобы выписать свои таланты, это больше о вопросе, а зачем мне нужно это знать вообще о себе.
Но я думаю, что Ксюша спрашивала больше о связанном с самооценкой и синдромом самозванца, таком явлении, как самокопание. Очень плохое явление, естественно. Такого никогда у тебя не было. Вот просто ты говоришь «зачем?», очень правильно говоришь, зачем тебе задавать себе этот вопрос. У меня иногда такое бывает, когда, видимо, не знаю из-за чего, но вот просто ты сидишь и начинаешь просто копаться в своих достоинствах, а чаще всего недостатках, как тебе кажется, просто потому что. Без причины. Наверное, из-за того, что вот этот синдром самозванца тебе приходит и стучит по голове и говорит, что-то с тобой не так, давай подумаем, что.
Не могу сказать, что я прям плохо отношусь к самокопанию. Я просто думаю, что все всегда должно быть в меру. И, в принципе, конечно, знаешь, если жить только поверхностно и такой типа, а, все получается, все зашибись, класс, 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 класс. Посмотрев назад, ты видишь, сколько людей ты, например, обидел и сколько им ты сделал больно, но у тебя все класс. Тогда, наверное, мне кажется, что самокопание как раз и немножко как бы вот этот взгляд внутрь для того, чтобы понять, может, я что-то делаю не так, может, это мое эго, может, это мой эгоизм или еще что-то. Это мне кажется. Но то, о чем ты говоришь, это, знаешь, какое-то сверхъявление, что типа сижу и скроллю Инстаграм. Интересная, красивая у всех жизнь, а у меня? А почему? И сразу начинаешь делать селфи как бы с фильтром. Вот настолько страшное психологическое явление, которым я тоже страдаю. И здесь, наверное, да, я согласна, что вот это чрезмерное какое-то самокопание, а у меня, а там, а где, и вообще, а почему? И ты абсолютно права, что это не достоинство. Я была бы очень счастлива, если бы я сидела и такая, боже мой, я такая сексуальная, ну, вообще просто надо еще раз посмотреть на себя в зеркало, знаешь. Это было бы очень здорово, но чаще всего самокопание — это действительно о том, что есть какая-то проблема, ну, во мне или спровоцированная как бы внешне. Мне просто кажется, знаешь, вот вчера после поста написала одна девушка, и она сказала, знаете, этот пост подходит очень немногим людям, этот пост подходит только людям, которые прошли уже определенную подготовку к такому, знаешь, типа саморазвитию, а люди, которые находятся в фрустрации, опустошены, им это не подходит. Я говорю, ну да, я согласна, как бы им это не подходит, потому что для них вообще вопрос призвания и там профессии или какой-то деятельности, он не актуален. Ну, наверное, первый вопрос, над которым нужно работать, и я бы работала, это непосредственно вопрос собственной веры внутренней и внутреннего стержня. Она говорит, а веру, вы говорите про веру в Бога или веру в себя? Я говорю, для меня это вера в Бога, потому что для меня это внутренний стержень, для вас это может быть все, что вы считаете нужным и что вы находите, и что реально вам дает такую беспрекословную, бескорыстную, безусловно, да, знаешь, такой, не ожидает обратной связи, силу и поддержку. И когда она, в принципе, есть, тогда уже можно выстраивать такие диалоги. Поэтому я считаю, что да, вы правы, наверное, как бы так и есть.
И второе, что к предыдущему твоему ответу, вот мне показалось, я же с тобой не так знакома, как Ксюша, мне показалось, вот сразу видно человека действия. Мне показалось, что я слишком углубилась в какие-то другие штуки и забросила социальную составляющую жизни. Пойду, возьму, выиграю грант и поучусь. Или что-то там. Пойду и сделаю вот это. Или там мне кажется, что у меня мало бизнес-навыков. Или там еще что-то. Пойду в Гарвард Бизнес Скул. Ты можешь назвать это вот своим сильным качеством? Вот это человек действия. Я начала сомневаться в себе или там в каких-то вещах своей жизни. Я пошла и сделала что-то, что эти сомнения отмело.
Слушай, мне кажется, я, наверное, достаточно ленива для этого. То есть я точно не из-за того, что я там обнаружила, что у меня недостаточно навыков, и решила углубиться. К сожалению, такие достаточно радикальные действия, они спровоцированы иногда сильным очень дискомфортом. Когда ты начинаешь понимать, что в мире существует где-то, как будто тебе казалось, где-то там, но оно уже здесь, и это проблемы, которые могут задеть тебя лично завтра, потому что я верю в то, что климатическая миграция — это не шутки. Это будет очень страшно, очень больно. Это, ну, ужасное социальное явление. Потепление атмосферы, нам кажется, да, что там 1.5 градуса, уже оно потеплело на 2 или 2.5 градуса, и что, и как вам? И в Украине все нормально. Ну, нет, не все нормально. Есть люди, которые, к сожалению, страдают, лишаются бизнеса своего аграрного из-за того, что, ну, не так, как было раньше. Потому что планета меняет свою систему, и мы, как люди, продолжаем как бы негативно влиять на ее регенеративность. То есть это больше, мне кажется, было связано с, вот как бы конкретный пример, который ты привела, захотела, подалась и там пошла учиться, это было совершенно не так. Это было больше связано с тем, что какой-то трэш и какой-то ужасный внутренний дискомфорт, то что мне с этим быть? Психолог здесь явно не поможет, то есть здесь действительно нужно разбираться. И я тебе должна сказать, что вот люди потрясающие, абсолютно соулмейты, которые были со мной на программе, со всего Балтийского региона, это была и Швеция, и непосредственно страны Балтики, Беларусь, Грузия, они непосредственно пришли с очень подобным ощущением. То есть кто-то увидел сам, как вырубили амазонские леса, потому что работали там. И вот они просто проезжали, увидели, как только-только срезали деревья, и там еще, знаешь, вот на пеньках был как будто такие слезки, не знаю, как это называется, такие как капельки, ну, как бы жидкость, которая испаряется. И у кого-то был прям ни хрена себе шок, когда ты видишь это своими глазами. У шведов чаще всего это такая депрессия. У них социум очень открыт и предрасположен к тому, чтобы говорить на эти темы очень открыто и говорить о том, что, guys, сказать, ну, типа, у нас реальная проблема во всем мире, как бы мы, как шведы, не старались, но есть там определенные страны Америки или еще кого-то, кто непосредственно подливает нефти в огонь в буквальном смысле. Это первый фактор, да, то есть это дискомфорт, который может тебя подтолкнуть. А второй фактор — это очень классный фактор. И то, наверное, о чем ты спрашиваешь. То есть это непосредственно желание своего личного развития. И это не только профессия, это больше даже, не знаю, медитативные практики. То есть больше как ты развиваешься как личность. Или даже не то чтобы развиваешься, но просто как ты вот становишься лучше и можешь ли ты становиться лучше каждый день. И это тоже хороший стимул. Он сложнее. То есть мне кажется, опять же, из-за лени очень сложно взять и такой. Я, конечно, помедитировал 5 минут, я большой молодец, но вот на какой-то ретрит я вряд ли поеду, потому что там надо молчать 3 дня. Что-то я не уверен, у меня как бы все хорошо и так. Но в целом, как бы, мне кажется, вот эти 2 фактора, то есть это какой-то дикий дискомфорт, психологический, физиологический, whatever, и непосредственно стимул внутренний, желание быть лучше, становиться лучше каждый день, это такое есть. И третье, наверное, вот я сейчас об этом подумала, это для меня новое, потому что для меня вообще материнство открывает очень много нового всего. Осознание себя — это прям самый-самый мега тренинг, который вообще может произойти с человеком. И это непосредственно ощущение внутренней целостности. Когда ты ощущаешь внутреннюю целостность, оно как-то само складывается. Приходят какие-то новые возможности, или ты сам понимаешь, что типа, а у меня есть такое желание, а у меня есть это желание. Это вообще-то круто, когда есть какое-то желание. Обычно сейчас у очень многих людей, как мне кажется, то есть я с этим часто сталкиваюсь там на работе дальше, знаешь, у меня много коллег, сталкиваюсь с тем, что люди перестают как бы чего-то хотеть, чего-то желать. С этим существует большая проблема. А мне кажется, вот когда человек все-таки, ну, ощущает какую-то целостность или стремится к ней, внутренний голос как-то помогает сам, куда и зачем.
Мы с Ксюшей росли в таких условиях, когда резко стало немодно говорить о том, что ты, например, хочешь быть матерью, допустим. Или не то, что хочешь быть матерью, а говорить, например, о том, что для меня материнство — это важно. Или я раскрыла новые грани себя вместе с материнством. Особенно для девушки, которая очень такую хорошую карьеру сделала, и достаточно большой фокус ее жизни лежит в этой плоскости или лежал до сих пор. Даже это, если не бизнес-карьера, да, а более там социальная карьера, призванная помогать нашему миру становиться лучше. У тебя не возникало диссонанса, связанного с тем, что вот я сейчас говорю, что материнство открыло во мне новые грани, или сейчас, вот как ты сказала в первом вопросе, да, в первую очередь я мама, не возникало задней мысли, что «а меня сейчас осудят»?
Нет, у меня такого никогда не было, потому что для меня это абсолютно сакральная вещь. И я считаю, что это огромный подарок, дар, благословение, которое может получить женщина для того, чтобы зачать ребенка, для того, чтобы его безопасно и здорово вынести, для того, чтобы его родить, растить, быть мамой. Объясню, почему. Я не готовила статистику, но я думаю, что если вы спросите у своего гинеколога, она вам это подтвердит. Ваш гинеколог, если она работает в сфере уже, наверное, лет 20, она подтвердит, что за последние 20 лет фертильность женская очень сильно изменилась, и сейчас огромная реально проблема с тем, чтобы даже молодые, на первый взгляд, здоровые, успешные, гипер-пупер-супер женщины с легкостью могли забеременеть. Я это осознаю, я это понимаю прекрасно. Я абсолютно с уважением отношусь к разному опыту, который есть у женщин. Я знаю очень многих женщин, которые столкнулись с внематочной беременностью, с замершей беременностью, с выкидышами и были очень сильно подавлены. Также знаю много женщин, которые имели негативный опыт много раз, но все равно нашли в себе силы и веру в то, что получится, и я смогу, и получилось, и смогли, и все прекрасно. Это мое личное отношение. И я считаю, что это действительно благо, когда ты искренне чувствуешь этот внутренний голос материнства. Это прекрасно. Есть женщины, которые не хотят, которые, возможно, по каким-то причинам физиологическим, гормональным, психологическим, каким угодно, не хотят быть мамой. Это тоже нормально, это тоже абсолютно окей. Я думаю, что чаще всего я строю карьеру, и мне это неинтересно, это просто как бы найти повод, то есть найти аргумент, почему. Но карьера — это явно не является ничем таким, что могло бы ответить на вопрос «я хочу ребенка или не хочу ребенка». Это может быть ответ для социума, и женщина вправе говорить все, что она считает нужным, как ей комфортно. Очень часто бывают случаи, когда женщина, например, не может иметь детей, и ей намного проще для социума сказать «я не хочу детей», нежели объяснять и делать такой, ну, в этом смысле, извините, я подберу слово «каминг-аут», и это тоже нормально, это тоже уважение. Все должны, мне кажется, с уважением относиться к тому, как ты не вторгаешься в личное пространство человека. Если он выбрал этот путь, значит, это его путь, и это окей. То, о чем ты начала говорить касательно того, что вы с Ксюшей росли, я не знаю, честно говоря, где это вы, где вы так росли. Я понимаю, о чем ты говоришь, но... Есть такое явление, которое называется феминизм второй волны. Это не классический феминизм, который поддерживает права женщин на то, чтобы быть свободной и быть вообще какой ты хочешь, а это больше о том, что существует какая-то когорта радикальных феминисток. Ну, и феминисток я сейчас показываю в кавычках. То есть женщин, которые вот всеми путями должны доказать, что они могут как мужчины и могут даже лучше. То, о чем ты спрашиваешь, это об этом. Я просто не сторонница. Ну, то есть мне кажется, что это как бы одно из направлений, у которого есть свои сторонники. Знаешь, это выходит в какой-то, не знаю, формат, типа, я как феминистка должна брить ноги или нет? Я должна красиво одеваться или нет? А я могу себе это... А я накраситься могу на встречу с мужчиной или нет? Может быть, он подумает, что я сексуальный объект и хочу его соблазнить, понимаешь? Ну, я же говорю, что это вопрос, вот, который ты задала, он очень многогранный. Мне было бы интересно поговорить об этом, но он слишком... ведет нас от темы. Считаю, что каждая женщина вправе делать то и как она считает нужным и быть абсолютно свободной. Это нужно иметь большую храбрость, чтобы быть свободной в своем выборе. Если она считает, что для нее интереснее в жизни заниматься карьерой, и у нее ничего не расцветает. Поэтому я думаю, что нужно просто как бы от нее отстать и дать ей возможность делать то, что она считает нужным и как. Не вешать ни на кого никакие ярлыки и постараться вообще задать себе вопрос, что ты, а что как и зачем тебе это. Меня скорее, знаешь, бесит вот эти поучительные истории, что типа «А у меня трое детей, все так должны», или «А у меня нет детей, все так должны, потому что все должны строить карьеры, и вообще как бы мир идет не туда для того, чтобы заводить детей». Вот эта биполярность, которая навязывается людям, когда это выдается за экспертность, что как бы вот только так должно быть и никак иначе, тогда мне кажется, что это, опять же, возвращает нас просто к тому, что мы начали, что существуют какие-то звуки, мнения, которые непонятно чем подкреплены, кроме собственного желания кому-то что-то как бы навязать. И я это не поддерживаю. Мне это не близко, и мне это не импонирует.
Настя, спасибо тебе огромное за твои ответы, за твои мысли. Мне очень лестно и очень радостно, что мы одна из тех платформ, на которых эти мысли прозвучат. И я думаю, что мы готовы к блицу.
Да, я слушаю.
Страдают ли самозванцы синдромом самозванца?
На самом деле, да. Я недавно читала очень интересное исследование касательно самозванцев. Оказывается, и у них есть такой синдром, но здесь важно понимать продукт, который они генерят. Наверное, мне их менее жалко, чем люди, которые действительно страдают и генерят хороший продукт.
Антоним синдрома самозванца.
Человек с хорошей самооценкой, с высокой самооценкой, уверенный в себе. Я больше все-таки отношу это явление к психологическому рангу, нежели к, там, например, успешной, неуспешной.
Окей, принято. Футболку с какой надписью ты бы никогда не надела?
Наверное, Филипп Кляйн.
Тимоти Шаломе? Или Дэниел Крейг?
Дэниел Крейг, хотя он мне не нравится, но я просто понимаю, что я уже как бы тетя для Тимоти Шаломе. Я питаю к ним какие-то страсти другого характера, но он пока что еще супер маленький. И он бесподобный, он очень талантливый, но в контексте, кого выбрать, наверное, Дэниел Крейг.
И последний вопрос. Амбассадором чего в этом мире ты хотела бы стать?
Наверное, что-то связанное с поддержкой женского лидерства. Поддержка женщин. Я достаточно скептично отношусь к послам доброй воли ООН, но в целом, да, наверное, как бы амбассадором вот чего-то подобного.
Спасибо тебе большое.
спасибо, что дослушали до конца. Причем не только до конца выпуска, но и до конца сезона. Почти. Следующий выпуск, последний в этом сезоне, выйдет через пару недель и будет особенным. Каким именно, не расскажем. Дождитесь и послушайте.
А пока ставьте звездочки, пишите отзывы, делитесь подкастом с друзьями и близкими. Вам не сложно, а для нас очень важно. И по традиции напоминаем главное правило этого подкаста. Мы записываемся.
Вы подписываетесь. Всем пока!
Пока!